Hello, Rav.
Shalom, Rav.
I didn't want to leave.
Shalom, Rav.
This place.
Здравствуйте, Рав. Я бы не хотел уехать отсюда, не получив ответов на вопросы, которые у меня крутятся. Мой вопрос: как можно насладить Творца? Когда я понимаю, что у товарища есть желание, я должен воспользоваться этим как желанием насладить его, удовлетворить его. Но иногда я вижу другого товарища, у которого иногда то эгоистическое, то альтруистическое желание. Если так, должен ли я выполнять любое желание товарищей? Буквально все, что они захотят, или только альтруистические? Должен ли я выполнять любые желания товарищей? Это мой первый вопрос. Ну, во-первых, я не согласен с тобой, что целью творения является наслаждение Творца. Я как раз не хочу ему отдавать, его наслаждать. Да и что это за Творец, который требует от нас его наслаждать? Что это за такая высшая совершенная сила, особая, которую, чтобы все творения обращались бы к нему, умоляли бы, упрашивали? Непонятно. Цель творения наоборот, со стороны Творца. Наслаждать, со стороны Творца наслаждать творение, привести их к абсолютно совершенному состоянию, максимально наилучшему. Но для того, чтобы этого достичь, мы должны приобрести свойство отдачи вместо свойства получения, которое у нас есть. Когда, с одной стороны, мы находимся в свойстве получения, и этим мы отличаемся от Творца, существуя самостоятельно, так мы становимся независимыми. С другой стороны, тем, что, приобретая еще дополнительное свойство, свойство отдачи, то вдобавок к тому, что мы независимы, мы приходим и к ситуации, становимся как он, на его уровне, в его положении, в его совершенстве. Поэтому словами это выражается, будто мы должны его ему отдавать. Но не он в этом нуждается, а мы должны, для того, чтобы прийти к совершенству, находиться в отдаче, так же, как и он. Это во-первых. Ты хочешь продолжать задавать вопросы, пожалуйста?
Если так, то ни одно действие, которое мы должны делать снаружи, не зависит от меня. Это все у нас в голове, в мозгу. Как это намерение понять? Как все удержать во внутренней части, а не во внешней?
Yes.
Да, но... как я могу быть уверен, что я все делаю правильно? что я не хитрю себя не хитрю самим собой. Если я выполняю действия в этом мире, то я уверен, что мои намерения верные. Я могу сейчас рассказать тебе, как я тебя люблю, насколько, но так ли это? И не то, что я хочу тебя обмануть. Я не уверен, что я самого себя не обманываю. Как сделать, чтобы это было по-настоящему? Поэтому мы и находимся в обществе. И именно из-за того, что мы живем в мире действий, то если действие и намерение идут вместе, это значит, что мы действуем правильно. Это значит, что мы не лжем, что мы правдивы. Но если действие невозможно, а только намерение, означает, что намерение ложно. Если же только действие без намерения, намерение правильное через товарища достичь Творца, значит, действие ложное. Мы в конце концов делаем что-то ради самих себя. Поэтому должно быть такая ситуация, подобна нашему миру, когда мы, выполняя реальные действия, вместе с тем должны находиться в намерении ради отдачи, в духовных желаниях. Когда мы находимся в группе, то мы можем себя проверить. И поэтому этот мир сохранен, самый сотворен, самый низкий уровень, на котором мы можем существовать в виде действий. И ложно, то есть улыбаться друг другу, выполнять всякие действия, которые, когда будто бы я отдаю, но все ради самих себя. Если же начинаем развивать отношения, подобные группе, с намерениями, со светом, с намерением ради отдачи Творцу, и все это, то тогда мы начинаем видеть, правильно ли это, правда ли это. То есть должен быть механизм этого мира и мира духовного, действующий вместе. И поэтому мы приходим к миру бесконечности, ко всем 125 ступеням, только при условии, что мы все еще существуем в этом мире, в теле. Если нет, то возвращаемся. Потому что необходимы должны быть оба мира вместе. Намерение духовного мира и действия в этом мире, материальном. И поэтому сегодняшняя ситуация, она очень особая. Когда мы в материальном мире пришли к тому, что Он подталкивает нас к развитию намерения ради отдачи. А иначе мы не сможем просуществовать. Люди называют это кризисом. А мы называем это новым этапом, новым путем в нашем развитии, который необходим для раскрытия духовного мира и присоединения его к материальному. И только мы можем это сделать. Поэтому мы должны очень быстро развиваться для того, чтобы обучать мир. И мир не сможет это сделать самостоятельно, потому что подход к духовному миру возможен только у тех людей, у кого есть точка в сердце, такая тенденция, устремление к духовному миру. И поэтому мы должны думать обо всем мире и ускорять наше развитие.
Мой следующий вопрос. Каббалист,
we scrutinize our life in our path. We see how these work, and okay, if we do this, this happens, and so on. If we don't have the experience, we won't attain it. We have to feel it. So sometimes there are thoughts in our heads, and we are trying to discern and understand what's the right thing to do in our head. So we might get lost or do the wrong thing. So where can I find the answers if I cannot find it in my discernment, in my experience as a Kabbalist?
Юваль, переведи. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Что он может сделать?
Он в этой жизни может делать все, что хочет. Не имеет никакого отношения. И это будет иметь отношение к этому миру, если он сможет развить намерение к отдаче через товарищей, в группе прийти к отдаче к Творцу. А все действия, в которых нет этого намерения, это действия эгоистические, которые часть нашей природы. И это не его действие. Это действие силы света, которая воздействует на его эго и выполняет подобные действия. Представь себе, ты находишься внутри эго и действуешь в нем. И этим ты подобен всей природе. Ты не называешься Адам, человек, ты называешься животным. В тот момент, когда ты добавляешь к этому намерение прийти к отдаче, к бине, к ради отдачи Творцу, или мы находимся в этом мире, в одной природе, в эгоистической природе, и тогда мы управляемся нашим эго, или мы присоединяем к этому высшую природу, намерение ради отдачи. И тогда у меня есть две формы. Наш свободный выбор — добавить намерение в высший мир, добавить его к нашему миру. Если мы это делаем, мы продвигаемся за счет действия и намерения вместе. Если мы не занимаемся намерением, не заботимся о нем, а находимся только в действии, то мы подобны животным, у нас нет свободы выбора, и все это неэффективно для нашего продвижения ни в чем. Поэтому очень важно, важнее всего намерение. Намерение вместе с действием, действие вместе с намерением.
Ну, окей.
Итак, если другим образом это представить, мы должны раскрыть эту картину, раскрыть ее. Но иногда мы слышим, я не знаю, делаю ли я это правильно, это верно или это верно. И вот это решение должно быть с выяснением. Я не уверен, что это правильный путь. Как найти на это ответ? Это то, что я ищу в моем пути.
Если я запутался, я не могу быть запутан в действии. Действие ясно. Или я его делаю во благо кому-то, или во благо себе самому. Более-менее с действием понятно все. Все выяснения, они с намерением. И это мы делаем с помощью группы. Если ты находишься в группе, как мы учили, сделай себе рава, купи друга и суди любого человека на чашу заслуг. Если ты выполняешь все эти действия с намерением прийти к отдаче к Творцу, ты не ошибешься. Если ты отрываешься от группы, на 100% ты ошибешься, что ты не будешь в пути, не находишься в пути. Поэтому вся свобода выбора, как пишет Бааль Сулам, это выбор группы, все более и более сильный. А иначе любое твое действие, все твои действия, действия животные, и не несут никакого свободы выбора, тебя как бы и не существует самостоятельно. Как все животные. Ты видишь, как они себя ведут? За счет своих внутренних побуждений, и все. И только если ты отдаешь себя, помещаешься в группу, чтобы она на тебя повлияла, и что бы она ни сделала, ты был бы с этим согласен, только так ты продвигаешься. Спасибо.
Спасибо. На ту же тему. У нас есть группа, есть личные вопросы каждый день. Мы хотим быть успешными бизнесменами. Например,
я не понял вопроса. Это был вопрос?
У нас есть работа в группе. Есть работа в группе, есть та структура, которую вы нас обучаете. Мы стараемся над всем этим работать. Но в нашей повседневной работе должны ли мы подходить с тем же подходом?
Не, секунду. В нашем мире ты ведешь себя как весь мир, кроме того, что ты стараешься не лгать и не обманывать. Не... Но все согласно законам мира.
Так что брать со стола как можно больше для себя?
Брать. Ты должен вести себя так же, как все, весь мир, но прямо. И не надо ограничивать себя в заработке и удовлетворяться малым. Просто ты ведешь себя как другие, согласно твоему воспитанию, которое ты получаешь от окружения и в группе. Ты уже сам будешь двигаться по средней линии. Сколько зарабатывать для существования и сколько вкладывать в учебу и распространение. И посередине, между тем и этим, ты найдешь золотую середину.
Спасибо.
Ничего не должно быть за счет давлений, а только через то, что ты воспитываешься в окружении. Пожалуйста.
Большое спасибо, Рав, что вы приехали в Майами. Я не раз видел вас на телевидении Каптиви. И в части групп по всему миру есть сложности. И вообще отдача и точка в сердце. Как это все помогает подняться наверх?
Мы должны всегда стремиться к хорошему. Насколько можно больше. Только к отдаче. Только к хорошему, только к любви. И как только мы начинаем устремляться к этому, мы позволяем тут же свету на нас подействовать. И он действует на нас и развивает в нас желание эгоистическое еще большее. Если я собираюсь любить, собираюсь объединиться с группой, я становлюсь более близок к свету. Он на меня влияет и растит во мне желание получать еще большее, которое в противоположность прошлому желанию получить, сейчас выращенное светом желание получить, больше называется «создал я злое начало». От линии, с которой я начал заниматься с группой, в отдаче приходит свет и растит левую линию. Желание, которое называется клипа, которую свет создал. И он называется «создал я злое начало». Все желания предыдущие, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, не являются злым началом. Это просто желание этого мира. Животные, человеческие, не имеют отношения к духовному. Духовное желание, эгоистическое желание, клипа, начинается у меня, во мне расти, проявляться, при условии, что я стремлюсь к любви, к отдаче. Это называется «создал злое начало». И тогда я продолжаю над растущим эго, злым началом, клипой, тем не менее связываться с группой, связываться с товарищами, все равно оправдывать их. И этим я прошу свет, чтобы исправил клипу, которую он сделал. «Создал я злое начало», — говорит Творец. А теперь я обращаюсь к нему, он говорит, «Дай мне Тору приправу. Я прошу, исправь то, что ты сделал». Это называется «победили меня сыновья мои». Когда мы вынуждаем его исправить то неисправленность, которую он создал, и тот же самый свет исправляет в нас наше эго, злое начало, нашу клипу, и превращает ее в доброе начало, в святость, то, что называется. И тогда мы можем на самом деле отдавать по-настоящему. Так мы продвигаемся. То есть наше действие всегда к объединению, к тому, чтобы считаться с людьми, к любви, к взаимности. Через это мы приходим к злому началу, к падениям, подъемам, к тьма, неприятные ощущения, ненависть, отторжение. И если через все это мы поднимаемся и хотим исправить состояние, мы понимаем, что это Творец сделал, что нет никого, кроме Него. Это фараон сейчас вместо Творца, неважно, это та же самая сила, то мы вновь обращаемся к тому же источнику, к свету для исправления.
Это строит нас новую основу?
Я не знаю, что такое новая основа, но мы поддаем свету раскрыть духовное желание, испорченное, и требуем от него исправить это желание, чтобы в нас было исправленное желание получать.
Спасибо.
Здравствуйте. Меня зовут Глори. Я хочу поговорить о нашей душе. Все ли мы имеем нашу оригинальную, основную душу? То есть, неважно, есть ли у нас душа или нет, но получим ли мы, получаем ли мы то, что получали когда-то, связано ли это как-то с решимот или нет, я не уверена, что я понимаю и воспоминания из своей прошлой жизни. Много есть вопросов на эту тему.
Вы садитесь, иначе вы можете упасть. Прежде всего, ни у одного человека в этом мире нет души. Все как животные. Душой называется то злое начало, которое исправляют с намерением ради отдачи. И тогда, в соответствии с намерением ради отдачи, из злого начала, исправленного, как в парцуфе, как мы изучаем, туда входит свет. Свет внутри кли, внутри исправленного желания с намерением ради отдачи, вместе с самим желанием, называется душа, нешама. Поскольку невозможно исправить это кли выше, чем на уровень нешама. Нефеш, рох, нешама. Уровни хая и ехида мы исправляем только в окончательном исправлении. Поэтому мы все без душ, те, у кого есть точка в сердце, кто чувствует устремление к духовному развитию, они могут развить в себе исправленное желание и раскрыть в нем высший свет или Творца, неважно, как это называть. И это называется исправленное желание, называется кли, духовный сосуд души, а наполнение называется свет. Свет нешама, свет души. И вот это и есть вся реальность. Если мы не способны прийти ко всем этим исправлениям в течение нашей жизни, в течение лет нашей жизни, то мы возвращаемся и очень быстро достигаем снова того состояния, которое было прежде, и далее продолжаем. А если мы ничего не сделали, не продвинулись в прошлой жизни, то начинаем с нуля. И все. Непонятно нам.
Когда-нибудь узнаем, мы начинаем ли мы с нулевой точки или с предыдущей жизни?
Нет, мы не знаем этого. Ну, как вы можете знать это, если вы еще не пришли к этому уровню? Откуда ребенок, например, знает? Но решимот подталкивают вас к продвижению, и все. И вы достигаете этого и продолжаете. И вот эти все, для всех этих вещей есть общая программа. Познать ее можно только свыше, когда мы достигаем тех уровней. Как мы в этой жизни не чувствуем день завтрашний, послезавтрашний. Это от нас скрыто, потому что все мы действуем только из наших килим, из наших желаний. Есть люди, которые могут завтрашний день раскрыть. То, что в нашем мире находится, это вполне реально. Но у них есть возможность установить связь с более высокими килим. Тогда они раскрывают то, что происходит в нашем мире. Это они вполне могут делать. Но в сущности это не добавляет. В то время как в духовном это невозможно. Потому что это зависит от нашего свободного выбора. В нашем мире, в этой животной жизни нет свободного выбора. Поэтому они могут быть немножко выше этого мира и установить связь. Есть такие особые экстрасенсы, они способны это сделать, они умеют раскрывать будущее. Все это о нашей животной жизни. О духовной жизни никто не знает. Только если мы вместе достигаем этого уровня. Или великий каббалист с больших уровней расскажет нам об этом. Но он не расскажет вам, чтобы не украсть у вас свободный выбор. Следующий.
У меня есть идея, что такое материальная любовь. Что это вместо любви, по сути, ненависть. Отдача нашей маленькой мысли. Это любовь к Творцу. Не могли бы вы рассказать нам, что такое любовь? Настоящая любовь к Творцу. Любовь к Творцу.
Любовь. Это устремление к тому, чтобы наполнить желание. Нет ничего, кроме желания и наполнения, наслаждения. Если я хочу наполнить желание, то это называется «я люблю желание», «я люблю наслаждение», ощущение наслаждения внутри желания. Ощущение объединения желания и наслаждения. В нашем мире мы любим то, что наполняет нас. Отдых, радость, дети, жена, еда. Все эти вещи, которые нас наполняют каким-то образом. Мы их любим, потому что мы устроены из желания, которое этих наполнений желает. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Мы любим желания, страдаем, когда они пустые, и радуемся, когда они наполняются. Это называется любовь в нашем мире. Мы можем изменить наши желания. Я могу привыкнуть к чему-то новому и полюбить. А то, что было прежде, вследствие какой-то неприятной связи с чем-то, могу перестать любить или даже возненавидеть. Но когда мы говорим, что люди любят друг друга, в нашем мире это потому, что я могу насладиться кем-то, так я его люблю. Я не люблю его, я люблю то, что я от него могу получить. У нас это называется любовь, эгоистическая на 100% любовь между всеми и каждым. Мужчина к женщине, мать к ребенку. Мы к еде, отдыху, к власти, почестям, знаниям. Все это эгоистическая любовь. Мы этим наполняем себя, поэтому любим наполнение и любим источник наполнения. Если я начинаю от источника наполнения, начинаю получать удары, я прекращаю его любить, я прекращаю любить... Может быть, и само наполнение тоже. Каким образом мы говорим о любви в духовном? Любовь в духовном — это не то, что я люблю себя, свое желание наслаждаться. Нет, я люблю желание получать, желание наслаждаться у кого-то, и хочу его наполнить. Мое наслаждение от того, что я его наполняю, мое наслаждение от того, что он будет радоваться, чтобы он наслаждался. Но все это у нас тоже происходит, вы можете сказать. Мать наслаждается от того, что ребенок радуется. Мы наслаждаемся от того, что мы кому-то даем, и он наполнен, ощущает радость. Почему это называется эгоистическим? Потому что мы делаем это из нашей эгоистической взаимосвязи. Мы не прошли тут через этап ненависти для того, чтобы оторваться от отношения к себе лично. В духовном, к объединению и к любви мы приходим только при условии, что прежде мы приходим к ненависти. Тогда ненависть отрывает меня от моего эгоизма. И вопреки эгоизму я поднимаюсь. Технические замечания. И тогда не настолько тихо. И тогда, если я поднимаюсь над своим эгоизмом, вопреки своему эгоизму, устанавливаю связь с ближним, и хотя я его ненавижу, я хочу его наполнить, я ставлю цель любить его и наполнять его вопреки моему эгоизму, тогда я нуждаюсь в том, чтобы свет дал мне вот это свойство, чтобы я находился в состоянии веры выше знания. Если я вот так делаю, то я приобретаю духовное свойство отдачи, которое не зависит ни от чего, не зависит и от меня. А только при таком условии это называется «я люблю», потому что эта любовь, вот это наполнение, которое я даю, вот это отношение, которое я даю, не возвращается ко мне ни в чем, потому что я по своей природе этого бы не сделал, я бы убил. Но я поднялся над ненавистью, а все прегрешения покрывает любовь. Вот это и называется любовь в духовном. Это очень высокий уровень. Не приходит к нему немедленно, а приходит после очень многих предварительных шагов. Сначала поднимается на уровень хафец, хесед, когда он желает милости, нейтрализует эгоизм, потом поднимается к любви. Но это должно быть над ненавистью. А иначе я никогда не прихожу к состоянию, что я отрываюсь от моего эгоизма и действительно действую в отдаче. Нет, всегда я буду отдавать, чтобы выиграть, заработать. Поэтому состояние, когда себя исправляют, называется гора Синай. Гора ненависти, Сина на иврите ненависть. Только при условии, что ненавидят, над этим могут подняться и прийти к объединению, которое не зависит от моего брюха. Да. Одно предложение.
Согласно тому, что вы сказали, в нашем мире мы только животные. Я не знаю, правильно ли я вас поняла, что на этом уровне у нас нет и свободы выбора. Свобода выбора появляется только по достижению духовного. Это вы имели в виду? И разница... То, что в этом мире мы лишь животные. Чем отличает нас от настоящих животных, которые действуют лишь по инстинктам? Я думал, что как раз свобода выбора.
Я просил одно предложение. Итак, мой ответ. В нашем мире это называется в желании получать, в котором мы существуем изначально. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знань. Все мы находимся внутри одного желания. Мы ничего не можем сделать. Насколько мы находимся в мыслях, в расчетах, всегда это во благо нашему желанию. Для того, чтобы находиться в состоянии свободного выбора, мы должны подняться над нашим желанием. Куда подниматься? Желание — это вся материя. Как я могу подняться над ней? Я всегда нахожусь внутри желания. Если нет желания, нет творения. Как вообще можно представить себе состояние не внутри желания? Не существует ничего, кроме желания. Но имеется в виду, что я получаю от света силу, которая мне помогает не быть зависимым внутри моего желания, в моем желании. И я могу противиться желанию, если я прилепляюсь к свету. Вот таким образом я могу существовать. Тогда у меня имеется свободный выбор, насколько свет подействует на меня и будет держать меня выше желания. Не быть погруженным в желание, не находиться полностью в нем, а наоборот, быть независимым. Вот так мы делаем. Прежде чем мы требуем от света и получаем от него силу быть выше желания, мы находимся внутри нашего желания без всякого свободного выбора. Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Мой вопрос о 99%.
What work will we do to direct them towards unity and mutual guarantee?
We need to do all the work. Мы должны делать всю работу. А они, 99%, присоединятся к нам. Как стадо за пастухом. Потому что у них нету двух свойств получения и отдачи. У них нет возможности проделать расчет с точки в сердце и в сердце. Мы для них должны проделывать этот расчет, как в гуфе парцуфа и в сердце. Поэтому у них не будет подъемов и падений, а только подъем, когда мы поведем их вперед, в той мере, в которой они слышат наш голос, слушаются, они будут чувствовать себя хорошо и продвинутся. Скажем, если у них будет неуспех, в той мере, в которой они упадут, будут чувствовать проблемы, беды. То есть их продвижение не будет восстановления связи с Высшим Светом, чтобы делать расчеты с Высшим Светом. Нет. А установить связь с нами и делать расчет относительно нас. Они присоединяются к нам настолько, что мы смешаемся вместе и пойдем вместе. Мы прилепимся друг к другу. Это буквально 99% мира, даже больше. И если мы исследуем разум, мы знаем, в мозгу есть такой маленький участок, который действует как микропроцессор. Вот он-то и проделывает все. Все прочее — это память, воспоминания, всякие мысли. Там много систем, но та часть, которая действительно делает всю работу, она очень невелика. Вот так мы устроены. Все?
Good afternoon, Rabbi.
concern with the function of the Hispanic clique towards the Hispanic community. What is your suggestion regarding their work towards that?
Что бы вы могли посоветовать испаноязычным ученикам?
На самом деле, я не понимаю, почему ты больше заботишься об испаноязычном кли, мы все единое кли. Хорошо, что ты о них заботишься. Я думаю, что испаноязычная часть, она очень теплая, сердечная. Это известно всему миру. И там есть действительно хорошая готовность у всех тех, у кого есть точка в сердце, объединиться. И у этих людей вообще чувствительность к объединению велика. Не как Европа. Мы видим, что там происходит. И даже не так, как Америка. Поэтому я думаю, что привести их к исправлению можно очень быстро и легко, относительно. И нам стоит вложиться в это. Я пару месяцев назад был в Колумбии, Чили, Бразилии. До этого был в Чили и Аргентине. Дважды был в Мексике. Я чувствую себя очень близким к испаноязычному кли. Именно потому, что я и сам в прошлых кругооборотах был из Испании. Может быть, и поэтому тоже. То, что я хочу сказать, нам не достает того, чтобы устроить крепкий, сильный лернинг-центр и укреплять его все время, проводить семинары, круглые столы. Наши друзья сейчас пытаются провести круглые столы в Испании, в Италии. Я думаю, такие возможности есть и в Латинской Америке, и в Северной Америке тоже. Даже если не оглядываться на других, а в чисто испаноязычном, в испаноязычной части Америки, Соединенных Штатов, это более 25-30% населения. Но ваше состояние гораздо легче, лучше, приятнее, чем у других типов людей. Только начинайте работать.
Вопрос наш о том, что мы поделены на все наше мировое кли, поделены на израильское, североамериканское, южноамериканское, европейское и так далее. Я связываюсь с людьми, и информация переходит не очень хорошо. Бывают самые разные случаи. Мы хотели построить один дом вместе, но Мы хотели бы знать, что мы части одного. Вместо того, чтобы, обращаясь к себе, что давайте объединим Европу, или давайте... Можно ли сделать все более круглым?
Я не понял, как это можно сделать. Чтобы у нас внутри был отдел, где будут собраны главы языков, главы групп, координаторы. Я не знаю, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду физический отдел, который будет из нашего центра работать?
Как я вижу, сегодня мы называем разными именами. В общем, откуда бы ты ни исходил, мы мало считаемся с другими. Можно относиться ко всей стране, с которой ты находишься, а не к городу, из которого ты выходишь. Можно называть себя Биби и какая-то страна, или со всего мира, можно быть как бы индивидуумом. Так, может быть, было бы легче совместить всех вместе, чтобы, когда, например, я объединяю Европу, я все время нахожусь в борьбе, когда я попадаю в Северную Америку, то там какие-то другие проекты. А говорят, что это европейские, мне трудно их совместить. А мне хотелось бы работать.
Она хочет задать вопрос, почему это называют интеграцией разными именами?
Почему называется разными именами? Мы международная организация, которая называется Бней Барух, посвященная распространению науки Каббала. Есть организация Ари, которая не связана с Каббалой. Рахели, какие есть еще? Есть несколько организаций, да. Можете воспользоваться тем, что вам удобно.
Она говорит, что все эти варианты есть, но все-таки непонятно, как все это сделать. Если мы скажем в Европе, мы должны европейские варианты иметь. Иногда получается что-то отличное, но в Америке трудно воспользоваться европейским опытом. Мы расщеплены под разными именами, и это нас просто погребает под всей этой грудой.
Поговорите об этом с Рахели, она в этом лучше понимает. Я просто не имею отношения к организации. Я занимаюсь только идеологией. Я не знаю, как вы потом все это делите и управляете этим. Правда, не понимаю. Поговорите с Рахели.
Спасибо.
Все?
Мой вопрос. Ваша реальность, является ли ваша реальность моей, или она разная у каждого из нас?
Вы женаты?
Да.
Вы когда-то слышали от жены, что ты вообще меня не понимаешь?
Не раз.
Как же это может быть? Вы живете в одном мире, видите все одно и то же, и вдруг ты ее не понимаешь? Ты видишь, бывает. То есть живут в том же мире, а видят вещи разные. Причины, как это происходит, почему происходит. Все видят по-разному люди. Каждый согласно своему восприятию. Мы живем, мы находимся в свете бесконечности. И у нас есть совместные чувства, называемые зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Мы видим, и ты видишь, и я вижу. Но за зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием, этими пятью органами чувств, внутри находится мозг, желание, память, решимот, с помощью которых я расшифровываю, понимаю картину. И тогда каждый понимает ее иначе. Ты видишь так, как ты видишь, своими глазами, фронтально. Я способен немножко проникнуть вглубь картины, то, что происходит вместе с причинами, которые я ощущаю. Причина того, что я чувствую, называется Буре, Творец. Если я чувствую картину и того, кто представляет, кто подготавливает для меня эту картину. А это уже совсем по-другому. Восприятие, отношения. Я уже не отношусь к самой картине, а к нему, к тому, кто мне проецирует эту картину. В этом разница.
Но реальность едина.
Наша реальность здесь. То, что мы видим пятью органами чувств. Да. Я вижу так же, как ты. Все то же самое. На этом уровне мы можем находиться в равной коммуникации.
Спасибо.
Давай останемся на связи. Все? Только не говорите потом, что я не ответил на все вопросы.
Тут остается мысль, и хочется спросить о той реальности, которую мы переживаем. Является ли она истинной реальностью, или мы ее можем изменить? Можем ли мы изменить эту реальность или воздействовать на нее тем, что мы будем в группе и производить какую-то интеракцию?
Картина этого мира остается таковой, какая она есть. Пять органов чувств, самые низкие. Те самые пять органов чувств, корневая, первая, вторая, третья, четвертое, пятое, или кетер, хухма, зарампин, бина, кетер, хухма, бина, зарампин, малхут, или то, что мы называем зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Они остаются до окончательного исправления и не меняются. Изменяются все, что находится выше них, все, что относится к намерению. И в той мере, в которой ты раскрываешь намерение, ты остаешься на самом низком уровне и все время постигаешь корень все более и более высшей этой самой низкой картины. И в этом, по сути, заключается наша работа. В конечном исправлении, когда ты достигаешь корня мира бесконечности, ты его постигаешь, все ступени, включая этот мир, включаются в эту бесконечность. И все. А до тех пор мы находимся в этом мире. В этих желаниях, в которых мы продвигаемся, мы проходим изменения, которые называются кругообороты, гильгулим. Сегодня у меня одно желание. Выполнил какое-то действие, вышел на более высокий уровень, еще более высокий. Это называется кругообороты. От желания этого мира и выше. в этом мире те же самые желания, они практически не меняются. Но здесь кругообороты, когда восприятие этого мира появляется и исчезает, появляется и исчезает. И это тоже вид такого желания. Этот мир я ощущаю в желании, когда это желание проходит некоторое изменение. Я чувствую, что я в нем рождаюсь, расту, умираю, рождаюсь, расту, умираю. И я чувствую из кругооборота в кругооборот, из этих обновлений желаний, небольшое изменение, но на уровне того же самого желания. Это называется те поколения, которые мы ощущаем, чувствуем в этом мире. То есть этот мир — это ощущение в самом низком желании.
Эту реальность мы должны интерпретировать. Те другие, с которыми мы проводим интеракцию, однажды я обнаружил, что кто-то меня ненавидит. Это я сделал?
Я не расслышал перевод.
То восприятие реальности, которое мы ощущаем, только мы его чувствуем, или кто-то еще вместе с нами также чувствует?
Нет. Ничто не может повлиять. Каждый чувствует в своем желании, в своих свойствах. Это и есть его реальность. Мы все живем в желании.
Например, если кто-то любит меня сегодня и ненавидит меня завтра, как делать, что делать? Принять решение, уйти, остаться?
Я не уловил связи с тем, что вы сказали. Тебе нужно привести к исправлению самого себя и всего мира. И все, точка. Твое желание поделено на «ты» и на «мир». Так постарайся работать с двумя видами желаний. Со своим и с желанием мира. На самом деле это все твое. Но оно так поделено.
Спасибо.
Все. Хорошо. Ну, пожалуйста.
Если я покупаю товарища и делаю для себя рава, если я сужу каждого человека на чашу заслуг и в конце достигаю бесконечности, при каком условии вся эта история происходит? Какие требуются условия?
Условие одно. Я должен желать насладить Творца. Без этого ты не придешь ни к правильному отношению к товарищу, и ни к раву, и ни к любому человеку. Свет придет к тебе и исправит тебя лишь при условии, что ты пожелаешь достичь цели творения. Отдачи. Для нас отдача выражается словами «насладить Творца».
Спасибо. Второй вопрос. Я могу прийти к тому, что я люблю товарища, если я работаю над тем, чтобы прийти к отдаче и исправить эгоизм внутри группы. Имеется ли часть эгоизма, которая все-таки должна быть исправлена? как вы утром задавали вопрос, если я правильно спрашиваю, есть ли еще что-то, кроме усилий?
Все наши желания поделены на «я» и «вне меня». Вовне меня — это товарищ, рав и все остальные люди. Хавер и рав, товарищ и рав — это группа, а все остальные люди — это человечество. Если я исправляю отношение к ним ради того, чтобы прийти к Творцу, это включает в себя все. Отношение к неодушевленной природе, животному, растительному животному, входит в это сам собой. Об этом написано, что все, вся реальность поднимается и спускается вместе с человеком без отношения к самой себе. Последняя возможность.
Прежде всего, я очень благодарна вам, что вы приехали в Майами.
Спасибо.
Надеемся видеть вас тут чаще. Мой вопрос. Вы упомянули слово «мир сердца». Я знаю, что мы участвуем с надеждой, что товарищи станут группой. Должны ли мы уберечь себя от того, чтобы испытывать взлеты и падения? Как мы возвращаемся к себе? Вообще, способны ли мы вернуться к себе?
Мы должны лишь стремиться к объединению, исправить наше отношение к тому, что видится мне ближним. И сколько бы я ни падал, вставал бы, падал бы заново, еще вставал, это не должно меня останавливать. Я должен только усилить хорошее окружение, чтобы оно поддержало меня. В тот момент, когда я падаю. И в тот момент, когда я не падаю, может быть, что я чувствую себя на подъеме, но это клипа. И в этом окружении, хорошее окружение поможет, помогает мне для выяснения. Это то, что мы должны сделать. Не надо бояться падений. Не надо бояться тяжелых времен, духовных. Это не произойдет с нами, если мы набираемся сил в группе. И только для этого показать мне, где я все еще не связан с группой, раскрываются неприятные состояния. Поэтому вся наша забота должна состоять в том, как мы, скажем, выйдя отсюда, будем поддерживать связь, будем поддерживать друг друга так, чтобы каждый не мог бы упасть. Как только что-то происходит, он чувствует, что поднимают его, что выталкивают его снизу. Это то, что необходимо. Такая помощь. И это при условии, когда я думаю о других. Этим я гарантирую, что и они обо мне будут думать. Кроме этого, кроме такой помощи, их помощи будет еще и высшая сила, Творец.
Когда мы приходим в Каббалу, оставляем ли мы в стороне Иисуса Христа, является ли Он Богом?
Наука Каббала не говорит, ни о ком, ни о каком человеке. Человек, не человек, был, не был. Каббала говорит о природе, о исправлении природы. Она не имеет отношения, не касается людей, которые были в виде людей или в каких-то других формах. Она относится к тому, что люди раскрывают в этом мире, подобно физику, химику, биологу, неважно кому, ученому. И согласно тому, что раскрывают, об этом и рассказывают. И с таким вопросом ты не можешь обратиться к физику. Он тебе скажет, этого не существует в моей науке. Так же и каббалист. Он всего лишь раскрывает тебе то, что раскрыл сам в его внутренней психологии, в высшей его психологии, как он развивается из собственного опыта на себе, из эксперимента на себе. И сейчас то, что нам рекомендуют, что рекомендуют? Они говорят, что в природе есть общая сила, которая называется отдача. Можно воспользоваться ею для развития. Можно воспользоваться ею так, как группа, книги, когда рассказывают об этой силе, и вы будете развиваться. Это очень осязаемо. Здесь нет ни мистики, ни религии. И поэтому это открыто для всех. И нет никакой связи с верами, с верованиями, которые были развиты религиями. Если ты спросишь меня, то Творец Элоким — это природа. И кроме этого ничего нет. Все остальное — это мудрецы, которые развили чувства и раскрыли эту силу, внутренние силы природы, и рассказывают нам о ней. И мы продвигаемся к раскрытию того же самого. Вот и все. Но ты можешь оставаться в чем бы ты ни хотел, в том, чем хочешь. И вместе с тем учить Каббалу, как физик, который может быть христианином, евреем, мусульманином, совершенно неважно кем, индейцем, и в то же время физиком. Это не мешает одно другому. Не то, что не мешает, не имеет отношения. Поэтому нет никакого насилия или каких-то предварительных условий, которые, что ты должен быть, например, светским человеком. Но, опять-таки, если ты меня спросишь, то у меня нет никакой веры ни во что. Я изучаю методику. И, как сказано, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза. Как в науке. Мы закончили. Кроме нескольких вопросов из интернета.
Тут с нами ученики со всего мира. Они задают вопросы. Часть еще с утреннего урока. Один товарищ из новой группы в Техасе спрашивает. Если мы видим истину, видим ли мы ее через фильтр нашего эгоизма или исправленный эгоизм? будет наш эгоизм экраном, когда он исправится?
Очень красивый вопрос. Ненависть превращается в любовь. Желание оставляется тем же желанием. Если я что-то хочу, я это хочу. Ну так что? Но то, что я пользуюсь этим желанием ради себя, намерение ради получения, превращается в намерение ради отдачи, а желание остается тем же желанием. Поэтому экран строится из эгоистической любви, из ненависти, тем, что превращается в любовь.
Ученик из Индианаполиса, штат Индиана, спрашивает: любовь, товарищи хотят духовного, это легко понять и даже легко это себе представить, вообразить в реальности. Почему это практически так трудно сделать?
Потому что не хотим делать. Не слышим. Не хотим услышать и выполнить в точности, что нужно. Да я это по себе помню. Есть, в конце концов, очень простое условие. Отмени себя относительно товарища. Возьми его желания вместо твоих. Начни быть преданным группе. Приведи к объединению между товарищами. Этим ты выходишь из своего эго. Если ты вдобавок к этому стараешься намереваться направлять свое исправление относительно Творца во всех этих действиях, которые мы упомянули, когда ты через них пытаешься пройти к Творцу. Если ты стараешься воспользоваться группой для того, чтобы прийти к Творцу, свет на тебя воздействует, и ты продвигаешься быстро, легко и хорошо. Проблема в том, чтобы услышать это. Для этого нам необходимо несколько лет. А потом реализовать это можно легко.
Еще вопрос. В связи с тем, что вы говорите, вот те усилия, которые мы делаем, чтобы стать ближе к Творцу, вот эти вещи и приводят свет к Творцу, вот эти усилия.
Свет от Творца мы привлекаем с помощью разбитого сердца. Когда мы сами стараемся прийти к объединению и чувствуем, насколько нам это не удается. И тогда из разбитого сердца, когда мы просим, когда мы требуем, приходит сила исправления.
Ученик из Филиппин. Тут у нас с нами ученики со всего мира. Какая роль имеет абсолютную важность? Это спрашивает ученик виртуально. Быть в центре группы?
Еще раз, пожалуйста.
Какая самая важная роль моя в работе? Как часть виртуальной группы. Это ученик из виртуальной группы. Какова самая важная работа?
Сохранять связь и подъем духа между товарищами в любых ситуациях, которые бы к нему не пришли. Чувствовать, что этим он должен служить всем.
Ориген, Портланд. Ученик спрашивает. Товарищ, в Каббале, в духовном смысле, он к объединению, но должно ли это быть также выражаться в духовном? Например, если у него есть проблем в деньгах, в чем-то материальном, у товарища, мы должны ему и в материальном тоже помогать? Или нет?
Это очень сильно зависит от отношений между людьми. Желательно и очень не доходить до этого, но если и происходит, то это должно быть инкогнито, через ответственного какого-то в группе, который только он знает, кто дает денег и кому передает, и никому другому, и чтобы они не знали друг о друге, никто дает, никто получает, чтобы их эгоизм не играл бы с этим. Нужно организовать абсолютно дискретно это. А иначе это испортит отношения. Дальше. Майкл из Техаса, новая группа, говорит: Раф, как мы можем вам помочь выполнить, наполнить ваши желания и ваши усилия на этом конгрессе?
Я думаю, наступило время, чтобы мы организовали в дополнение к Learning-центру, очень успешно действующему многие годы, под руководством Майкла Келлога, который действительно работает преданно, чтобы мы вместе с Learning-центром, вот этим, безо всякой связи с ним, открыли, не знаю, как это назвать, открыли бы еще центр интегрального обучения. Обучать вести себя за круглыми столами, за всем тем, что относится к 99% населения. И это должно быть полностью оторвано от Каббалы и от Learning-центра. Не упоминать буквально, а иначе это оттолкнет людей и запутает их. Нам нужно много людей, которые занимались бы этим, трудились бы над этим. Часть этих людей, я надеюсь, сможет выполнять свою работу за зарплату. Здесь надо навести порядок. Мы должны начать обучение этому интегральному видению в Северной Америке и на испанском языке среди испаноязычной части. Вот это, я думаю, буквально на пороге стоит у нас сейчас самое срочное. Как все это делать? Я не знаю. Я в это не углубляюсь, потому что я ничего не понимаю в этом. Но наши товарищи со стажем, управляющие тут, в Америке, и также в Южной Америке и из нашего центра в Израиле, а должны принять соответствующие решения и все это организовать. Я думаю, наступило уже время. Нет у нас возможности выжидать. И, безусловно, мы должны поторопиться, потому что я не хочу говорить, но все-таки я предвижу очень тяжелые времена, и нам надо подготовить наших товарищей, чтобы они были готовы объяснить широкой публике, в чем причина кризиса, почему это к человеку приходит, какой есть план творения, как он реализуется в этом, как его с легкостью прочувствовать и выйти с легкостью из него с помощью нашего объединения, как природа нам это представляет сегодня, что весь мир объединенный, взаимозависимый, круглый. Мы все это должны организовать. Интегральное обучение вот это. И также думать все время, имеет ли это отношение к тому, что выходят раздавать флаеры, имеет ли это отношение к другим разным действиям, чтобы это не принесло вреда одно другому. Ну, друзья, я вижу, что вы уже достаточно наполнены. Дадим вам перерыв. И встретимся со мной. Вы встречаетесь завтра утром. Мы продолжим. А пока сегодняшний вечер у вас множество мероприятий. Остаемся в радости. И много вам сил. Танцы, песни. Пожалуйста, чтобы не вмешаться.